Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы поговорим сегодня с вами о теме, которая вызвала достаточно большое внимание и украинских, и российских средств массовой информации. Связана она с последним решением Конституционного суда Украины, который, откликаясь на иск украинских кинопрокатчиков, недовольных тем, что кинопродукция, которая поступает на рынок Украины, должна дублироваться на украинский, собственно, язык, постановил, что украинское правительство право, когда определило такого рода нормы. Так что, по идее, теперь украинскому кинотеатру украинский язык. Такого лозунга Конституционного суда Украины, с которым многие не согласны, а многие, наоборот, считают, что восстанавливается некая историческая справедливость. И вот об этом мы поговорим с нашими гостями, обозревателем газеты «24» Глебом Гусевым. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
И редактором международного отдела журнала «Новинар» Дмитрием Губенко. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, давайте начнем с такой простой вещи, попытаемся объяснить слушателям, что, собственно, означает решение Конституционного суда, по вашему мнению, разумеется. Начнем с вас, Глеб.
Вы имеете в виду чисто формально?
И формально, и фактически. Вот формальное решение и фактические последствия.
Ну, формально это означает, что кинослужба украинская, которая является подразделением Министерства культуры, не имеет права выдавать прокатное удостоверение фильму, который не озвучен, дублирован или субтитрован на украинском языке. Конституционный суд на самом деле просто разъяснил норму закона о кино, 14-ю статью, которая, в общем-то, говорила именно это, но таким языком, что там могли возникнуть разночтения. Собственно, пользуясь этими разночтениями, прокатчики говорили о том, что нет, ну, мы можем выпускать в прокат фильмы, дублированные на русском. Конституционный суд разъяснил, что нет, все-таки не можете, однозначно истрактовав первый абзац 14-й статьи закона о кинематографии. Что говорить о последствиях? Не хочется что-то предсказывать, но будут разные варианты развития событий. Там одни более вероятные, другие менее вероятные. Какие из них реализуются, я не знаю. Это, я думаю, никто не знает. Это мы увидим в течение этого года.
Дмитрий.
Ну, если говорить про более такой глубокий уровень, по-моему, этим решением восстановилась справедливость. Действительно, все граждане Украины получили свободу выбора. То есть, как вы знаете, Украина — это двуязычная страна, и, по крайней мере, половина населения Украины говорят на украинском. И, соответственно, понимать и воспринимать кино им тоже легче по-украински. Соответственно, теперь у этой части населения появился шанс видеть сеансы, смотреть сеансы на украинском языке. Потому что хочу рассказать российским слушателям, которые наверняка этого не знают, более 10 лет, ну, фактически с провозглашения Украины независимости, сеансы в украинских кинотеатрах шли только на русском языке. От Луганска и, скажем так, до Ивано-Франковска, где украинским языком общается, возможно, 95% населения. Соответственно, теперь зрители в Ивано-Франковске, во Львове, в Киеве, даже те зрители, которые любят смотреть на украинском языке в Донецке или в Одессе, возможно, получат возможность смотреть кино на украинском языке.
Ну, я хочу сказать, что тут это правда, но это часть правды. Понимаете, в течение 10 лет после того, как распался СССР, в кинопрокате не было выбора такого, что ну давайте или сделаем кино на украинском, или кино на русском. Был выбор или кино на русском, или вообще никакого кино.
В смысле, это... сделаем, а в смысле покажем.
Покажем, да, да. То есть это было связано просто с плачевным состоянием экономики, плачевным состоянием кинопроката, который разрушился за 8 лет, там, с 91 по 98.
Я правильно понимаю, что вы оба делите такую, эту ситуацию на 91-98 год, когда кинопрокат разрушался, и 98-й, когда начал появляться вот цивилизованный. Да. Потому что когда вы говорите о 10 лет, о 10 годах независимости, это такой специальный срок, кинопрокатный, вероятно, срок независимости, да.
Ну, подождите, я хотел бы возразить. Все-таки мы говорим о том, о любом фильме, который идет в украинском кинотеатре, не обязательно украинском или российском, это может быть даже французский или там немецкий фильм. То есть мы говорим об озвучке, дубляже или субтитровании. Мы не говорим о производителе кино.
Ну да, мы именно об этом и говорим. То есть, понимаете, в 98-м году, когда начал украинский кинопрокат возрождаться, у украинских прокатчиков не было возможности работать самостоятельно, потому что западные студии работали с СНГ, с рынком СНГ в целом. Они не продавали права на кинопрокат отдельно, например, в Россию, отдельно в Казахстан, отдельно на Украину. Они продавали права на прокат на СНГ. Продавали они, естественно, тем людям, которые могли больше всего заплатить. Ими были российские прокатчики, потому что Россия была, ну, грубо говоря, самой богатой страной в 98-м году. Ну, несмотря на все.
Богаче, чем остальные.
Ну, то есть все остальные были там совсем в рванье, а у них как-то было, ну, еще там, из секонд-хенда. Вот. Поэтому без российских партнеров украинские прокатчики работать просто не могли. Вот и все.
Подождите, мы же говорим про 2008 год, когда уже появились украинские прокатчики, которые работают напрямую с мейджерами, которые напрямую поставляют сюда, скажем так, фильмы.
Один прокатчик, все остальные продолжают работать с российскими партнерами.
Напомню, что это программа «Час прессы», у микрофона Виталий Портников, наши гости сегодня, обозреватель газеты «24» Глеб Гусев, редактор международного отдела журнала «Новинар» Дмитрий Губенко, и мы обсуждаем последствия решения Конституционного суда Украины о том, что все фильмы, которые выходят в украинский кинопрокат, должны обязательно дублироваться или субтитрироваться на украинский язык. Я все же хочу понять вот что, Глеб, что такого вот происходит катастрофического для самого кинопрокатчика? Ну, раньше он закупал копию в России, да? Ну, как правило.
Ну, не совсем. Это было просто... Они были партнерами с российскими прокатчиками, и они размещали совместный заказ на дублирование.
Фильма на русский язык, да? Ну, понятно, что у украинского кинопрокатчика доля расходов было меньше.
Разумеется.
Вот. Теперь он берет эту же копию и к ней еще пришпандоривает, извините за нелитературное слово, украинские субтитры, если это, допустим, русский фильм. Да. Или если это западный фильм, он может, наверное, сделать субтитры, а может, ему никто не запрещает, а может просто продублировать этот фильм на украинский язык, независимо от российских кинопрокатчиков. Что он теряет? Ну, понятно, что теряет какую-то часть прибыли, но от этого же ничего такого не происходит. Трагического. В чем трагизм ситуации? Для тех, кто против, я имею в виду.
Ну, это все зависит, наверное, от того, что считать трагическим, что нет. То есть совершенно очевидно, что в результате того, что там появилось это постановление, что обязали всех дублировать, субтитровать на украинский язык, просто уменьшится количество фильмов в украинском прокате, которые до этого было не очень много. Украинский прокат, к сожалению, много лет там болтается в кильватере мирового проката, и украинского здесь выходит в разы меньше фильмов, чем в России, не говоря уже про Соединенные Штаты. Выходят они с большим лагом иногда.
Сами украинские фильмы имеете в виду?
Я имею в виду российские и американские фильмы на украинском рынке выходят с очень большим лагом, иногда он составляет год-полтора. Теперь этот лаг увеличится, общее количество фильмов уменьшится, причем уменьшится он в первую очередь за счет фильмов артхаусных, некоммерческих. Ну, я хочу процитировать, например, Виктора Мартьянова, с которым я недавно говорил. Цитирую.
Кто это?
Это представитель прокатной компании «Каскад Украина», которая не является там крупной украинской компанией, которая вот страдает в первую очередь, потому что за их спиной нет никаких мейджеров. Цитирую. «Заставят смотреть только Голливуд, все остальное кино уйдет». Ну, то есть, грубо говоря, у нас будет там «Человек-паук 4», «Шрек 4», «Пираты Карибского моря 4», а не будет, там, не знаю, «Карлоса Рейгадаса» или румынского Кристиана Мунгилу. Я очень люблю «Пиратов Карибского моря» и с удовольствием на них хожу, но, не знаю, я лично ценю разнообразие.
По несколько раз?
Ну, первые я смотрел несколько раз, вторые уже были, третьи похуже,
всего лишь по разу. Человек просто.
Я ценю, простите, я ценю просто разнообразие.
Не, ничего, я не, совершенно не готов обсуждать ваши вкусовые предпочтения, Глеб, это так просто было замечательный поход, да, Дмитрий? Что...
Простите, да, я да, хотел закончить. Я ценю Голливуд, но еще я ценю разнообразие. Ну, конечно, многие не считают исчезновение там артхауса с украинского рынка трагедией. Ну, мне кажется, это что-то печально.
Глеб, мне кажется, что вы преувеличиваете трагизм ситуации. Я тоже люблю артхаус, я тоже хожу на фестивальное кино. Я прекрасно знаю, что довольно часто эта проблема с переводом решается тем, что в зале просто сидит переводчик и фактически делает озвучку на месте.
На фестивальном кино.
На фестивальном кино, да. То есть практически у артхаусных компаний есть тоже вот такой путь, чтобы... озвучивать кино прямо в зале, или фактически вы забываете про субтитры. Субтитры на порядок дешевле стоят, чем озвучка или дубляж. То есть субтитры многие, скажем так, продвинутые компьютерные пользователи делают для себя самостоятельно даже. Mm-hmm. Соответственно, вот эти вот мелкие компании могут пойти путем субтитрования.
Я, честно говоря, Глеб, не видел в своей жизни, ну, просто и по своей воле, и по воле рынка, ни одного дублированного на русский язык артхаусного фильма. Даже когда они были, я их не смотрел. Плохо себе представляю «Альмодовар» на русском.
Ну, вы знаете, «Альмодовар» на русском был ничего.
Ну, ничего,
вы, наверное, не так часто ходите в кино, но тем не менее...
Нет, я хожу часто в кино, я просто имею в виду, что мне хотелось всегда смотреть его с субтитрами на русском и слышать голоса актеров.
Я тоже, Виталий, я тоже предпочитаю фильмы в оригинале и с субтитрами, но тут, да, речь не на наших личных предпочтениях. Значит, возвращаясь к артхаусу, там, стоимость изготовления субтитров, вы знаете, ну, изготовление субтитров, наложение на фильмокопию, это задача, ну, не той технической сложности, что наложение, там, на DVD, это гораздо сложнее чисто технически. Давайте, я хочу процитировать Дениса Иванова, главу компании «Артхаус Трафик», который артхаусным кино занимается уже 4 года. Цитирую. «Наша компания часто работает одной копией, которая собирает около 300 тысяч долларов. Половину отдаем кинотеатрам, остается 1500, из которых за еще нужно заплатить за права показа и операционные расходы. Из изготовления и печать субтитров стоит порядка 1200 долларов». То есть, если... И Денису Иванову придется тратить даже такую, ну, смешную на самом деле сумму, как в 1200 долларов на изготовление и наложение субтитров на его собственную фильмокопию. Смысл его, там, и без того призрачный коммерческий смысл его бизнеса, ну, он исчезает полностью, он, наверное, сможет работать там уже из чистого альтруизма, если найдет какого-то спонсора. К сожалению, это так. То есть сборы артхаусных лент настолько малы, и они выходят настолько скромными тиражами, что даже стоимость изготовления субтитров, которая действительно очень небольшая, для них является критической.
Ну, тогда можно вернуться к варианту с переводчиками. То есть, насколько я понимаю, кинослужба делает для фестивалей какое-то исключение. Возможно, она сделает исключение для артхаусников.
Нет, вы знаете, ну, кинослужба... Ну, практика кинослужбы — это одно. Что говорит закон — это другое. То есть, Конституция и решение Конституционного суда никаких исключений не делают. Закон, Конституция для всех одна. Если... В том случае, если... кинослужба будет исключение для прокатчиков, ну что ж, можем констатировать тот факт, ну, это правда, что страна, что Украина это страна с драконовским законодательством, ну, драконовскость которого нивелируется необязательностью его исполнения. Что, в общем-то, ну, это правда, на самом деле, это так дело и обстоит. То есть в том же законе о кинематографии, вокруг которого ломаются копия, то есть сейчас ломаются копия вокруг 14 статьи по поводу языка. А там есть еще очень интересная статья, номер 22, в котором написано, что 30% украинского проката должно быть занято украиноязычной продукцией, то есть, ну, украинскими фильмами, украинского производства. Ну, как-то, ну, всем понятно, что эта норма неисполнима, поэтому все просто делают вид, что ее не существует. Возможно, конечно же, одним из вариантов развития событий будет то, что все будут просто игнорировать.
Я вам скажу, как эту норму можно было бы исполнить, если бы государство в этом было заинтересовано. Если государство устанавливает норму в 30% украинского проката, оно должно само финансировать 30% съемок таких фильмов. А если оно его, ее не финансирует, это значит, что само государство не исполняет закон, а вовсе не какой-то режиссер или прокатчик.
Ну, Виталий, государство, я думаю, с вами не согласится. На самом деле, Министерство культуры финансирует украинские кинопрокаты.
Значит, недостаточно объявлено?
Он финансирует украинские фильмы. Министерство культуры выпускает примерно по 10 короткометражных фильмов в год, которые, правда, потом никто не видит, они ложатся на полку. Причины там самые разные. На самом деле, чисто технически, сейчас забить 30% показа кинотеатрального украинскими релизами можно. Но придется подряд крутить все время фильм «Оранжевое небо» или «Инди». Это фильмы украинского производства. Но все понимают, ну, все видят закон, понимают, что это глупость, никто не делает. Ну, то есть, то, что я уже говорил, там, типа, закон не обязательно к исполнению.
Правильно я понимаю, что основное разногласие между вами все-таки существует именно относительно судьбы вот артхаусных фильмов, то есть фильмов там для немассового зрителя. А насчет того, что никаких проблем не будет с массовой кинопродукцией, условно говоря, с «Пиратами Карибского моря», там, не знаю, с «Иронией судьбы 2», если это, наверное, можно назвать массовым фильмом, да. И вот с такого рода фильмами, это вот с ними проблем никаких не будет. Просто там, условно говоря, когда будет идти «Ирония судьбы 2», когда главный герой будет обращаться к главной героине с очередной банальной фразой, то есть «Москва это или Петербург», там будут идти субтитры «Москва це чи Санкт-Петербург люба». И все. И все дела.
Нет. Конечно, «Ирония судьбы 2» не пострадает. То есть российские фильмы по новым правилам, их можно субтитровать на украинском языке и в таком виде выпускать. Ну, эти украинские субтитры, я подозреваю, что они будут не очень хорошего качества и, может быть, немножко будут отвлекать, собственно, от происходящего на экране.
Ну и слава богу.
Да, и это, возможно, даже и хорошее, и правильное обстоятельство. Но в том, что касается американских фильмов, могут быть и другие последствия. То есть, ну, грубо говоря, если та норма Конституционного суда, вот толкование будет жестоко проводиться в жизнь, это будет означать, что, например, американский фильм, ну, например, тот же там «Человек-паук 4» гипотетический, он не может быть дублирован на русский с украинскими субтитрами. Закон это запрещает. Он может быть дублирован на украинском языке с русскими субтитрами. Это пожалуйста. Или он может быть идти в оригинале с украинскими субтитрами. Это тоже пожалуйста. Но вот процитирую Алика Шпилюка, представителя киносети «Мультиплекс».
Боже, какое количество кинопрокатчиков в этой стране. Кто мог подумать?
Это не кинопрокатчик. Это,
да, это уже представитель кинотеатров. Да.
Он, ну, это известный факт, который, не знаю, он многим кажется сомнительным, но это правда. Цитирую. «Массовый зритель не любит читать субтитры». Конец цитаты. Это, ну, некая данность. Поэтому, если эта норма будет жестко проводиться в жизнь, просто из восточных областей будет отток зрителей и массовый спад кинопроката. Ну, опять же, это многим кажется какой-то, значит, незначительным обстоятельством, которое этим можно пожертвовать. Ну, возможно, да, с какой-то точки зрения. Но я лично думаю, что обстоятельства, ну, что дело будет развиваться совершенно по-другому. Дело в том, что нет возможности легально проконтролировать язык кинотеатрального показа. То есть для того, чтобы что-то потом доказать в суде, например, подать в суд на кинотеатр, который не крутит на украинском языке фильм, нужно его заснять, например, на видеокамеру. Видеосъемка в залах везде запрещена. То есть легального способа как-то привлечь к ответственности нет. Поэтому я думаю, что Украина может стать первой страной вообще в истории, впереди всей планеты, страной с черным рынком кинопроката. То есть многое, конечно, было в истории человечества, например, там черный рынок спиртного. Запретили спиртное, возник черный рынок спиртного. А тут у нас запретят русскоязычный кинопрокат, и я думаю, будет черный рынок кинопроката. То есть прокатчик будет для проформы печатать одну копию, субтитровать ее на украинском, сдавать Министерство культуры, получать прокатное удостоверение и прокатывать фильм точно так же, как он это делал.
А потом
раньше,
перед парламентскими выборами, кто-то из политиков будет ходить в кинотеатр и узнавать, что, оказывается, такого фильма нет.
Да, да, будет большая буча по этому поводу. Это один из вариантов развития событий, который мне представляется вероятным.
Глеб, я не понимаю, почему вы это называете черным рынком. Потому что, действительно, постановление Конституционного суда, равно как и украинское законодательство, не обязывает прокатчиков делать 100% или там даже 50%, вообще нет никакого лимита украиноязычных копий. То есть, действительно, согласно законодательству, прокатчик может сделать буквально одну копию, показать ее в кинослужбу и положить на полку. То есть, почему это будет черным или, я так понимаю, нелегальным кинопрокатом,
потому
я
что
не
в
понимаю.
Самом кино будет показываться эта копия без субтитров.
Без субтитров?
Нет, ну да, вот что имеет в виду Глеб, да?
Нет, вы, ну, наверное, как-то... Ну, это какое-то недоразумение. То есть кинослужба не имеет права выдавать прокатное удостоверение фильму, который не дублирован на украинский. Прокатное удостоверение – это документ, который прилагается к каждой копии кинофильма. Не к одной кинокопии, которую сдает прокатчик, а к каждой кинокопии. То есть если фильм выходит, например, 30 копиями, он получает 30 бумажек.
Поэтому те копии, которые будут без субтитров, они будут без прокатных удостоверений.
Поэтому нет такой возможности легально одну копию положить на полку Министерства культуры и все остальное катать. Это будет неким обходом закона, на который, возможно, все будут закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит.
А почему нельзя фильм на русском языке, даже американский, просто снабдить субтитрами и так катать его, условно говоря, в восточных регионах? Если там люди не любят читать субтитры, они их просто не будут читать.
Виталий, это очень интересный момент. Вы понимаете, я когда первый раз прочитал постановление Конституционного суда, я подумал, что так, в принципе, и должно быть. То есть, что будет возможность взять фильм дублированный на русском языке «Человека-паука 4» или 8, или 16, наложить украинские субтитры и повезти в Луганск.
А вот во Львове будет украиноязычный.
А во Львове будет украиноязычный.
То, что говорит Дмитрий. Вот возможность выбора.
В общем-то, я подумал, да, все нормально, прекрасная ситуация. Потом, с огромным удивлением, я понял, что кинематографическая служба и Министерство культуры трактуют решение Конституционного суда совершенно по-другому. У них их правила, по которым они выдают прокатное удостоверение, они работают по статье закона о кинематографии, по решению Конституционного суда, по постановлению о кинопрокатном удостоверении и по различным подзаконным актам о кинопрокате. И вот из этого некого смешения всяких законов и подзаконных актов выплыло правило, что фильм не может быть дублирован на русском, субтитрован на украинском и прокатываться. Это запрещено. Он может быть на языке оригинала, то есть, например, на английском, субтитрован на украинском, и так прокатится. Это пожалуйста. Или озвучен на украинском, субтитрован на русском, и так прокатится. Пожалуйста. Дублирован на русском, субтитрован на украинском нельзя. Не выдают.
Это просто вот такое правило, которое они установили.
Это нечто совершенно для меня удивительное, что выплыло вот из комбинации нашего чудовищного как совершенно законодательства. Но это такая практика. Так служба кинематографии трактует весь этот набор законов, касающихся проката. И в соответствии с этими правилами выдает кинопрокатное удостоверение с 1 числа. И уже я могу сказать, что уже есть первые жертвы кинопрокатного плана.
Расскажете об этом во второй части программы. Продолжим наш диалог с Глебом Гусевым и Дмитрием Губенко после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Остается мне только напомнить слушателям, что сегодня в программе «Время в гостей» в 19:07 в студии президент Фонда поддержки аналитической психологии России, писатель Валерий Зеленский, директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. Это эфир из Санкт-Петербурга. Ведущий Виктор Лизунков поговорит о психологическом анализе современного российского общества на примере второй российской столицы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патаркацишвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен давно находится за границей. Патаркацишвили обвиняется в заговоре с целью свержения власти. Михаил Касьянов сдал документы в Центр избирком для регистрации кандидатом на президентских выборах в марте. Лидер Российского народно-демократического союза представил в ЦИК свыше 2 миллионов подписей в свою поддержку и первый финансовый отчет в рамках избирательной кампании. В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе 2 детей. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с диагнозом инсульт. Ослабление политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. – По оценкам организации, число свободных стран составило в 2007 году 90. Это 47% государств планеты. На Шри-Ланке при взрыве пассажирского автобуса погибли 23 человека и 67 ранены. На пути следования автобуса была взорвана бомба, а затем по нему была открыта стрельба. За взрывом, предположительно, стоят тамильские сепаратисты. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил на праймерис в Мичигане. Таким образом, он получил поддержку в ходе борьбы за выдвижение от республиканской партии кандидатом на президентских выборах в США. Демократы в штате Мичиган выборы не проводили. В Азербайджане апелляционный суд отказался изменить приговор журналисту Эйнуле Фатулаеву, осужденному на 8,5 лет заключения по обвинению в терроризме.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода». Обозреватель газеты «24» Глеб Гусев и редактор международного отдела журнала «Новинар» Дмитрий Губенко. Мы обсуждаем последствия решения Конституционного суда Украины о том, что все фильмы, которые выходят на украинский рынок, должны обязательно дублироваться или субтитрироваться на украинский язык. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Звонок бесплатный, так что звоните, задавайте вопросы гостям и высказывайте свое мнение по поводу того, что фильмы на Украине будут идти на том же языке, что и в России, то есть на государственном языке, теперь в кинотеатрах. И вот тут есть такой момент весьма... Ну что тут смешного, но это же факт.
Конечно.
Вот такой факт. Артхаус. Мы могли бы такую же программу про артхаус провести в России без всякого украинского языка. Потому что артхаусные кинотеатры в России закрываются. Дом кино, нет, не дом кино, музей кино был выселен из своего помещения выдающимся деятелем, я бы сказал, культуры всех времен и народов Никитой Михалковым, который сейчас снимает не артхаусное кино, вероятно, ему нужно, чтобы артхаусного вообще не было. Вот, и Никита Михалков ведет борьбу за дом кино Союзом кинематографистов России, чтобы и оттуда изгнать артхаусное кино. Это просто пример разрушительной деятельности только одного человека. Это не Конституционный суд. Это ничего такого, это просто некий кинорежиссер и актер, народный артист, пользующийся особым доверием властей, возглавляющий Союз кинематографистов и ликвидирующий кинематограф в собственной стране, так скажем так, с неуемной энергией. Я вам могу рассказать еще много примеров, связанных уже не с деятельностью этого господина, а с деятельностью других господ, которые тоже в России уничтожают артхаус. Может быть, не в украинском языке дело, а в состоянии умов в обществе. Нет? Это к вам вопрос. Вы же выходите в кино в Москве? Вы знаете, сколько там артхаусных фильмов вообще?
Когда приезжаю в Москву, да, стараюсь ходить.
Но там «Пираты Карибского моря» тоже есть, я вам хочу сразу сказать. Да, а вот артхаусных фильмов нет.
Нет, Виталий, там есть артхаусные фильмы, у вас как-то избирательное зрение.
Но мало их, и хочешь, они на отдельных сеансах,
Виталий,
их мало.
Их больше, чем на Украине, это точно. Ну, это совершенно точно, больше сеансов, больше возможностей
посмотреть. Так в Москве посмотреть. Людей живет, простите, в пять раз
больше,
чем в Киеве.
Знаете, ну, российскому рынку кинопроката, мне кажется, ничего не грозит, потому что, ну, в стране с высокой нефтяной рентой любые развлечения пользуются спросом, они всегда процветают. То есть.
В стране с высокой нефтяной рентой развлекаются в основном люди не самого изысканного вкуса. Знаете, в Куршевеле артхаус не показывают. Да? Это так, мне так кажется. Я так. Ну, по крайней мере, господина Прохорова тогда задерживали не за это, не за просмотр артхаусного кино.
Ну, оставим в стороне господина Прохорова. Я оптимистичнее смотрю на ситуацию в России. Там кинорынок развивается достаточно бурно. Мне кажется, что артхаусного кино становится больше, когда становится больше многозальных кинотеатров. Когда есть кинотеатр с 8, 10, 15 залами. Тогда у кинотеатра, который уже хорошенько подзаработал на мейнстриме, у него возникает там какое-то желание привлечь ту часть аудитории, которая интересна другое кино. Он ставит, может быть, там небольшим количеством сеансов, но где-то вот сбоку своего плана, там Карлоса Регадаса.
Я не знаю, Глеб, я даже не буду говорить о России, я просто очень хорошо помню, как в польском мультиплексе я не нашел ни одного артхаусного фильма. Фильм про Иоанна Павла II, человек, которого звали Карл. Это, можно сказать, артхаусный фильм. Мы смотрели втроем в кинотеатре. Но это просто человек, фильм про папу, поэтому ни один мультиплекс даже не мог отказать его в показе. Это ровно вот это такая история, да. А вообще фильмы артхаусные, они в Польше, вот в Кракове, например, демонстрируется в небольшом кинотеатре, который располагается в старом историческом доме на рынке, и это отнюдь не мультиплекс. Просто очень маленький кинотеатр, который себе может позволить, ввиду притока туристов ровно на этой улице, на этой площади, mm-hmm. показывает такие фильмы. А в польских мультиплексах идут «Пираты Карибского моря». Ну, Дмитрий, у меня к вам вопрос есть. Вот то, что рассказал Глеб в первой части программы, в конце, то, что украинская кинослужба трактует таким вот образом законодательство, это же говорит о том, что на самом деле люди лишаются выбора. То есть, с одной стороны, украиноязычный кинозритель получает выбор, он наконец-то смотрит во Львове, сможет во Львове Ивано-Франковске посмотреть фильм на родном языке. А с другой стороны, тот же украинский телезритель в Донецке или там в Луганске, он такой возможности автоматически лишается. Потому что он тоже может смотреть только на украинском с русскими субтитрами тот же американский фильм. Понимаете, они опять в неравном положении. Ну, допустим, скажем так, понятно, что, допустим, этот язык не государственный, но он для этого человека родной. Еще там для 25-30 миллионов человек более доступный хотя бы для просмотра кинофильма. И он так привык, он смотрит это по телевизору таким образом и так далее. Тут оказывается, что кинотеатр ему этой возможности не предоставляет. Не дожидаясь того момента, пока этот язык для него родным станет, понимаете?
Знаете, если честно, я просто был действительно не в курсе вот этого хитросплетения подзаконных и актов и законов. То есть, по-моему, ну, я был уверен, что в законодательстве есть норма про то, что в регионах с компактным поселением национальных меньшинств разрешен прокат на языке национальных меньшинств. То есть, соответственно, русские в Луганске и Донецке, по-моему, подпадают под категорию национальных меньшинств. И, ну, то есть, я говорю, что я не знаю деталей, но, по-моему, такой случай предусмотрен.
Вы знаете, для меня самого это было открытием, ну, достаточно неприятным. Мне кажется, что эта практика, ну, не выдачи прокатного удостоверения, она противоречит Конституции даже. Но это, понимаете, это мое мнение, там, частное журналиста, а это...
Я так понимаю,
практика, что практика государственного органа государственного
власти. Я понимаю, что Конституционный суд не это имел в виду, когда принимал свое решение. То есть это повод для следующих юридических
конечно,
действий.
Конечно, конечно. Это, ну, это не конец этой юридической эпопеи, это точно.
А как это должно действовать? То есть это, по идее, должно действовать уже с сегодняшнего дня?
С 1 января, насколько я знаю.
Вот этого года, да?
Да.
То есть, по идее, мы в идеале должны увидеть вот украиноязычные фильмы. Буквально, да, уже это должно так быть, а так нету.
Нет, приблизительно через месяц-два в идеале мы должны видеть, потому что на самом деле до Нового года получили прокатники где-то, по-моему, около 30 фильмов, да, удостоверения. Да, то есть они где-то закончатся к концу февраля, и тогда увидим, что будет.
Да, совершенно верно. То есть вот, например, завтра, по-моему, или послезавтра в прокат выходит фильм «Искупление», он будет, да, насколько я понимаю, на русском языке. Потому что прокатное удостоверение на него получено еще до Нового года.
Он будет на двух языках.
Ну,
в Киеве, по крайней мере.
То есть эта копия существует дублированная?
Я точно не уверен. Я вчера позвонил в прокатную компанию, они сказали, что на русском, что, не знаю, может быть, какая-то часть будет субтитрована тоже на украинском. Тут я не знаю.
А откуда вы знаете, что он будет на украинском языке, тогда, Дмитрий?
Я просто видел расписание в кинотеатрах. То есть некоторые кинотеатры показывают и русскую, и украинскую копию в разное время дня, скажем так.
Вот, кстати говоря, об этих копиях в разное время дня. В Киеве такая практика есть. Насколько она себя оправдывает вообще-то?
Ну, вы знаете, это «Искупление», которое, если оно будет выходить на русском и украинском языке в киевских кинотеатрах, это будет достаточно интересно, будет сравнить, на каких сеансах они будут идти, как их будут кинотеатры ставить, на какое время. Потому что фильмы на украинском в Киеве, ну, фильмы, которые выпускаются на Украине, там, компанией «Биндэч», которая свои фильмы дублирует на украинском языке, очень качественно, очень здорово. Они в Киеве выходили в течение полутора лет только на украинском, не было русских сеансов.
И на каких сеансах они шли?
Они шли с утра, с 10:00 и до позднего вечера, до 23:45.
То есть, ну, если был зритель.
Если речь идет, например, о «Пиратах Карибского моря», конечно. Киевскому зрителю, в принципе, все равно, на каком языке смотреть фильм, это общеизвестно.
Дмитрий, а почему нету государственной поддержки украинского дубляжа и всех вот этих вот прокатных действий? И в школе речь идет не просто о языке, а о государственном языке. Почему государство не заботится о финансировании происходящего, исключительно принимает некие законы?
По-моему, это вопрос государственным деятелям, а не ко мне.
Ну, может, вы просто объясните, почему государственные деятели так к этому относятся. Я же вас не упрекаю, я пытаюсь найти объяснение. Я говорю, Дмитрий, дайте денег украинским кинопрокатчикам. Хотя вы налогоплательщик. Если вы налогоплательщик, и вы украинский, скажем так, налогоплательщик, и вы украиноязычный, то вы должны быть заинтересованы, чтобы ваш родной язык поддерживался тем государством, которому вы платите налоги. Ну, логично.
Вполне логично, и, по-моему, какие-то уже есть подвижки в этом направлении. Насколько я знаю, сейчас кинослужба, по-моему, заинтересована в том, чтобы развивать дубляж. То есть, насколько я знаю, в Киеве строится, правда, за частный счет, ну, возможно, с государственной поддержкой, дубляжная студия, опять-таки, компании B&H. Возможно, Глеб лучше знает ситуацию. И я уверен, что со временем государство будет, поскольку оно уже приняло такое решение, оно будет просто обязано уделять больше внимания этой проблеме.
А это что за компания, кстати? Это кто такие?
B&H — это, наверное, крупнейшая кинопрокатная компания украинская, которая представляет здесь очень большое количество голливудских мейджеров. Это Disney, DreamWorks, Universal, Paramount, Sony Pictures и еще несколько мелких.
И она украиноязычная, по дубляжу.
Да, это студия, которая была первой, которая начала дублировать свои фильмы, которая очень активно свой дубляж, абсолютно замечательно сделанный украинский дубляж, блестящим переводчиком Алексеем Негребецким, с привлечением отличнейших украинских актеров в очень прекрасном качестве. Она этот дубляж первой стала продвигать.
Николай из Владимирской области. Здравствуйте.
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 А вы откуда, собственно?
Виталий, у меня очень короткий вопрос, Виталий.
Да-да-да, задавайте.
Значит, вот не кажется ли вам, что вот этот юридический изыск — это очередной шаг к созданию мононационального государства Украина? И в конечном счете это приведет к самоизоляции Украины в какой-то степени. В том числе вот этой заветной идеей сближения с Западом.
Ну, самоизоляция и сближение с Западом — это две разные идеи.
Самоизоляция и сближение с Западом — это две разные идеи.
Приятно услышать себя второй раз. Выключите радио. Ну, собственно, Николай уже задал вопрос. Вот, Дмитрий. Это политический вопрос как раз к вам.
Ну, я не уверен, что, скажем так, перевод кинопроката на государственный язык является изоляцией, самоизоляцией государства. На самом деле множество государств, собственно, этим занимаются. Вот если бы Николай поехал в Латвию, то он бы увидел, что в этой двуязычной стране фильмы субтитрируют сразу на два языка, то есть на русский и на латвийский.
На латышский.
На латышский. И большинство стран, скажем так, Восточной Европы...
Но они
Европы,
идут на языке оригинала.
Да, идут на языке оригинала. Уже давно, скажем так, субтитрируют или переводят, или дублируют фильмы на свои национальные языки. То есть, по-моему, это не привело к их изоляции или самоизоляции.
Кстати, Глеб, удивительно, что на Украине вообще нет этой практики, да, которая есть и была в советское время в странах, в бывших республиках Советской Прибалтики, в нынешних странах Балтии, в других странах, когда фильм идет на языке оригинала, субтитрируется на языках, которые доступны зрителю. И вот этот вот два ряда субтитров, они всегда поражали людей, которые приезжали там в Латвию, Литву и Эстонию, но тем не менее давали людям возможность посмотреть все так, как есть.
Вы знаете, я очень люблю фильмы на языке оригинала, то есть мне кажется, что ни один актер дубляжа не сможет сравниться по своему мастерству, скажем, с тем, как своим языком владеет Энтони Хопкинс, но, понимаете, массовая аудитория не любит субтитры,
там же
это факт.
Там же массовая аудитория, она же там другой и нет аудитории. Люди обычные ходят в кинотеатры. Я сам смотрел фильм в Риге. Не артхаузный, пожалуй, это было «Нет вестей от Бога», да, с Пенелопой Крус. Там идет ряд субтитров на русском языке, ряд...
Скажите, сколько людей живет в Латвии? Какое население этой страны и какова доля его зрительской аудитории?
По-моему... Ну, там огромные мультиплексы, Глеб. Огромные, такие, как в Киеве. Я не знаю, это вопрос не количества населения, ну, там просто их меньше, да?
В Польше живут, приблизительно 40 миллионов людей, там практика субтитрования довольно обыденная.
Нет, просто есть страны такие и такие. Вот есть страны, как Россия, это Германия и Франция, они дублируют. Угу. Есть страны, которые субтитрируют. Вот но Польша, пример
такой. Я не удивлюсь, я, к сожалению, не знаю польскую ситуацию, но я не удивлюсь, если в Польше субтитрируют именно из-за государственных постановлений, из-за того, что государство таки дожало прокатчиков до того, что они должны субтитровать 100% своих фильмов на национальный язык.
Нет, ну как, какая альтернатива? Они не дублируют, они выпускают фильм на языке оригинала, и там идут польские субтитры.
Ну вот именно, альтернатива — это дублировать на польском, да. Я имею в виду. Ну, понимаете, дубляж — это заведомо гораздо дороже, чем субтитрование.
Ну, то дороже, это, да, безусловно, это не спорю. Вот я смотрел в Польше фильм, я обслуживал английского короля, не знаю, на каком языке он идет, в украинском прокате. Или он не идет в украинском прокате?
Он на DVD вышел.
Он в российском прокате, я его видел. Даже не знаю, на каком языке он там идет, но в польском прокате он шел по-чешски с субтитрами на польском. Я почти уверен, что в российском прокате он идет на русском языке. Дублированный. Я не сомневаюсь, что там субтитры. Нет, послушаем звонок. Николай из Владимирской области. Из Нижегородской, простите. Николай из Нижегородской. Владимир из Нижегородской области. У меня уже что-то... Простите, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Однажды механик написал мне объяснительную на казахском языке. Хотя он учился в Питере, прекрасно знает русский язык. И написал, он сам казах.
Это в Казахстане было? Это в Казахстане было?
В Казахстане было.
Ну и что тут такого?
Ну, я принял, глазом не моргнул, это все нормально.
Ну, логично,
и
да.
Эти фильмы, все нормально. Это не надо шум поднимать из-за этого. Я не знаю, что тут такого-то. Спасибо.
Человек объяснительную подписал на казахском языке. Mm-hmm. Понимаете?
Ну, отлично, я надеюсь, простите, конечно, за... Ну, я надеюсь, что он ну, понимал, что написано в этой объяснительной.
Ну, если он жил в Казахстане, то как-то должен был понимать, что же ему оставалось делать это. Ну, там видимо, тоже да. Государственный язык был.
Нет, вы знаете, мне кажется, что ну, частные взаимоотношения между людьми и написание объяснительных — это одно дело, государственная политика — другое. Мне кажется, что, знаете, ну, не граждане для государства, государство для граждан. И оно не должно диктовать им, на каком языке говорить, там, смотреть фильмы.
Нет, на самом деле, мы в ходе этой программы выяснили достаточно очевидные вещи, что особых разногласий между участниками дискуссии нет. Дмитрий, как и вы, выступает за много вариантов, и как и вы, удивлен тем, что нет возможности смотреть фильмы на русском языке, там, с украинским, условно говоря, субтитрами в восточных регионах. Тут вы же особенно даже друг другом не полемизируете в этом смысле. Просто оказалось, что есть еще некая законодательная заковыка, которая не позволяет это делать, и которую так или иначе, вероятно, придется обходить, потому что я все равно с большим трудом представляю себе, что я прихожу в кинотеатр в городе Донецк и смотрю американский фильм на украинском языке. Ну вот мне это трудно... Конечно, бывают чудеса, но тем не менее я вообще не верю в них, так уж, знаете, в украинских условиях.
Ну, на самом деле, мне кажется, что даже в Донецке есть люди, которые с удовольствием да. будут смотреть фильм на украинском языке.
Я не сомневаюсь, просто их не массовые, ну, это не массовые аудитории.
Массовые, ну, скажем, есть такой, конечно, непоказательный, исключительный случай. Это был прокат комического мультфильма «Тачки», да?
Вот такой любимый пример украинского зрителя.
Да, любимый пример, конечно, который действительно собрал в Донецке столько же, сколько и русскоязычная копия. Ну, я понимаю, что это был, скажем так, эффект новизны, действительно талантливый перевод. Ну, случай был, то есть прецедент существует.
Михаил из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
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 Я вот почему позвонил-то. Я еще вот когда был школьником, вот, в последние десятилетия Советского Союза, ну там где-то 80-е годы, вот, и у меня вот бабушка в Николаеве, вот, я вот, например, смотрю мультфильм, вот, к примеру, «Капитошка», и его уже тогда дублировали на украинский язык. Это один из немногих. Вот.
Да нет же, Михаил, он был снят на украинском языке, его дублировали на русский.
Хорошо, тогда вот еще другой фильм, тоже уже художественный, вот, там все титры идут вроде бы на русском языке, вот, а на самом деле это дубляж на украинский, это там про какие-то там украинские, ну, в общем, хаты там и всякое такое.
Это вот. Как... Нет, так это тоже, все... подождите, Михаил, это тоже был фильм украиноязычный, который дублировал, понимаете, есть же обратный дубляж.
Нет, там играла Любовь Полищук, Бронислав Брандуков.
Бронислав Брандуков и Любовь Полищук украинские актеры, Михаил.
Хорошо, тогда еще вот хочу сказать, что есть еще надежда, что все поправится. получается? В каком смысле? Вот Янукович не успел сделать русский межнациональным общением.
Ну, а Янукович языком. Тоже украинский актер, Михаил.
Да нет. Я говорю про Януковича.
Да, я вам говорю, это тоже украинский актер. Ну, в смысле, политик.
Подождите, вот, так и на законодательном уровне просто это принять, и, соответственно, тогда уже...
Михаил, послушайте меня. Янукович не мог успеть, как вы говорите, сделать украинский русский язык государства, потому что для этого нужно конституционное большинство, а партия регионов никогда им не обладала, и судя по составу украинского населения... Нету, потому что ни одна из украинских политических сил никогда не будет обладать Верховной Раде конституционным большинством.
По другому поводу. Вот как же тогда нам так удалось составить договор о разграничении флота в Крыму, что там мелким шрифтом написано, что наши войска, то есть российские, уходят с Крыма только вместе с Крымом.
Там это такое нет, так нет, в этом договоре так не написано.
Написано, читайте его, я его читал.
Я тоже.
Там написано, что наши войска уходят вместе с Крымом, поэтому мне непонятно, как будет два враждующих государства, если Украина, не дай бог, вступит в НАТО, хотя это невозможно.
Подождите, Михаил, это вообще к языку никак не связано, Украина вполне может присоединиться к Североатлантическому Союзу уже через несколько месяцев, подписав план для членства, Черноморский флот покинет Крым в 2017 году, оставив эту территорию как бы Украине, которой она и принадлежит, так что даже мы не знаем, можем мы дискутировать или нет, но Дмитрий международник, так что он может вообще отвечать на этот вопрос, а не я.
Ну, по-моему, все-таки это не по теме нашей передачи.
Не по теме, действительно... да, но это любимая тема многих наших уважаемых слушателей, которые всегда пытаются в украинско-российских соглашениях прочитать что-то, что ставит под сомнение вообще территориальную целостность Украины. Ничего тут не поделаешь, с уважением отнесемся к этому искреннему желанию. Я просто освещал процесс заключения договора между Россией и Украиной по Черноморскому флоту. Хорошо помню, что тогда уже российские участники переговоров прекрасно понимали, что в 2017 году временное пребывание Черноморского флота Российской Федерации на украинской территории завершится, и оно вполне логично, потому что понемногу этот флот приходит в негодность, теряет всякое военное значение, политическое значение, является скорее телевизионным символом. Я думаю, что люди, которые мало смотрят российское телевидение, мало знают об этом флоте, и... Тут ничего не поделаешь. Конечно, это такая социальная проблема, но это такая же проблема моряков, как и проблема шахтеров в Донецке. Это украинская проблема, которая к России не имеет никакого отношения, по большому счету. Ну, это, конечно, тема отдельной программы. Обязательно мы посвятим нашу любую программу. А фильм о Черноморском флоте на каком языке? Тоже не на русском, а на украинском? Или как вы думаете?
Вы меня застали врасплох этим вопросом. Я думаю, на двух.
Одновременно?
Да.
Я видел фильм эстонские певцы Георгий Отци. Он был в Таллине, снят на эстонском языке, но там, когда Георг Отц находился в Москве, или там в Сибири, например, там и в Ярославле, там герои говорили на русском языке, и в это время шли эстонские субтитры в кинотеатре. Это уже очень
логично.
Да, ну логично. Зато мы понимали всю трудность пребывания героя в иноязычной среде, потому что ему было трудно, он говорил с акцентом. Ну и так далее. Вот это, кстати, логический выход для любого цивилизованного кинематографа. Потому что, если бы я себе представляю, что этот фильм вышел бы в российский телепрокат, кинопрокат, его бы, наверное, дублировали. И там Георг Отц бы разговаривал бы хорошим голосом какого-нибудь там крупного российского актера, я не знаю там кого, кто может разговаривать.
Гоша Куценко.
Гоша Куценко не сможет говорить, как Георг Отц, найти какого-то актера более старшего. Олега Басилашвили. И вот, и все бы думали, что Георг Отц так не разговаривает, понимаете? Ну, да. Теряется ощущение реальности.
Конечно.
Вот, и в этом проблема. Насколько можно говорить о том, что, в принципе, тема вот этого украинского языка в кино, Дмитрий, не приведет к каким-то очередным политическим спекуляциям? Ведь это очень хороший повод, опять-таки, для партии регионов напомнить своему электорату о том, что делает... правительство оранжевых, когда приходит к власти, вот лишает вас вашего языка. Вот на этой вот самой, как Глеб нам проиллюстрировал бы, законодательные заковыки, теперь могут паразитировать огромное количество политических деятелей.
Ну, опять же, да, я надеюсь, что в ближайшее время возможно будет какое-то новое разъяснение, и, скажем, эта заковыка будет снята, потому что действительно это очень провокационный момент, и кроме партии регионов у нас есть еще несколько политических сил, гораздо более радикальных, которые, возможно, тоже
они могут пикетировать кинотеатры,
выводить пенсионеров на улицы под лозунгами защиты языка.
Пенсионеры не ходят в кино, наверное, в мультиплексы.
Да, хотя они на самом деле наверняка не ходят в кинотеатры.
А как так получилось, что с телевидением, Глеб, ничего не произошло? Ведь телевидение украиноязычное, там фильмы на украинском языке, трагедии никакой не вышло.
Я думаю, это...
Как-то люди спокойно к этому отнеслись?
Ну, украинские телевизионщики, это зрители спокойно отнеслись. Украинские зрители, телевизионщики, да. У них по этому поводу другое мнение. Возвращаясь к вопросу о последствиях.
Да,
наверняка, конечно, это все еще будет тянуться очень долго. И, к сожалению, все эти постановления конституционных судов, постановления судов, постановления Кабмина, они таким довольно неприглядным эхо отзываются в наших регионах. Потому что подобные юридические казусы – это всегда удобная дубинка, которую может использовать рейдер. К сожалению, провинциальные кинотеатры, особенно те, которые прокатывают наш арт-хаус, это очень лакомый кусок для рейдеров, потому что это наследство от Советского Союза, и эти кинотеатры выстроены в центре города.
А есть кинотеатры в провинции, которые прокатывают арт-хаус?
Ну, понимаете, практически вот единственные кинотеатры, которые по регионам прокатывают арт-хаус, это небольшие кинотеатры, схемы собственности, которые довольно запутаны, которые, там, скажем, они не ремонтировались, у них нет дорогостоящего оборудования, но они позиционируют себя там как там, кинотеатр для некоммерческого кино. И там, человек, с которым я вчера разговаривал по этому поводу, он попросил не называть его имени, он сказал, что, вы знаете, уже возникли проблемы у некоторых наших региональных партнеров, они не хотят брать там, некоммерческий фильм, потому что у них какие-то проблемы юридические или коммерческие с местными властями, которые хотят это здание, или там коммерсанты близкие к властям, хотят здание этого кинотеатра, они не хотят им повод давать лишний в руки, каким-то образом наехать на руководство этого кинотеатра. Это, к сожалению, все очень неприятно, мне кажется, это гораздо более такое неприглядное последствие там, этих вот, каких-то юридических казусов, которые у нас происходят.
Ну, в любом случае, это такая украинские, я бы сказал, такие реалии, которые никак не связаны с языковыми вопросами, а просто связаны с тем, что происходит в Украине в данный момент вообще с собственностью и с прочими вещами.
Даже не связаны с кино.
Не связаны с кино, это связано просто с украинской жизнью. И, кстати говоря, то, о чем мы говорили, тоже казалось, что тут очень много связано не с кино, не с языком, а с украинской жизнью всегда, когда конечно вторгаешься. Я должен сказать, что, вероятно, именно когда жизнь несколько изменится, и все эти проблемы не будут столь острыми и не будут столь запутанными, неожиданно противоречивыми. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были обозреватель газеты «24» Глеб Гусев, спасибо, и редактор международного отдела журнала «Новинар» Дмитрий Губенко, спасибо за участие в программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Мне осталось только напомнить, что сегодня в 14 часов после новостей повтор американского часа «Поверх барьеров». Его ведущий Александр Генис предлагает нам следующие темы. Феномен Хаккови, северная лошадка на президентских выборах. Это репортаж Владимира Абаринова. Музыкальная полка Соломона Волкова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нефть Пола Андерсона. Есть ли будущее у библиотеки? Беседа с Владимиром Гандельсманом. И книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Стивен Гдула. Самая теплая комната в доме. История американской кухни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».